Добрый день. Мы сегодня начинаем очередное наше sit-down шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день всем. И Станислав
Сергей Александрович, ну, приветствую. Всем привет.
Вот, вы знаете, друзья, я должен сказать о такой печальной новости и для меня лично, и для, мне кажется, что и для нашего государства. Дело в том, что вчера скоропостижно умер мой друг со школьных времен, еще это много-много лет, и посол Российской Федерации в Алжире Валериан Владимирович Шуваев. Дело в том, что это человек как пример, он был. Человек как пример, который может ну, почти что 50 лет работать в системе МИДовской при разных совершенно временах. Он в 1977 году сразу как окончил институт, причем международно-экономических отношений, что гораздо серьезнее, чем, может быть, многие другие факультеты, вы уж меня простите. И работал, и был послом и в Ливии, был послом в Ираке. И это человек, который при всех своих постах и рангах там полномочного представителя первого класса уже, он оставался таким же, как был в 10 классе. То есть замечательным, добрым, необычайно честным человеком, и только становился все профессиональнее и мудрее. Это поразительный совершенно для меня всегда был пример вот такого вот необычайной честности, необычайной толковости и просто немыслимого благородства человека. И вот теперь его нет. Мне кажется, когда-нибудь напишут книгу о том, как о примерном человеке, который может быть на государственной службе и быть там абсолютно честным, неизменно честным и неизменно толковым. Вот, так что, Станислав Александрович, я просто делюсь сейчас вот с таким.
Да, я присоединяюсь к вашим соболезнованиям, Сергей Александрович, тем более, что именно такому человеку в нынешней системе власти с каждым днем становится все сложнее.
Да, и тем более вот сейчас он бы как, мне кажется, он долго занимался не только вот Магрибом, где он был в последнее время послом, но он занимался Ближним Востоком. И вообще все то, что я знаю о том, что делал Валериан Шуваев, это были необычайно точные и решения, и рекомендации во всех разнообразнейших ситуациях, которые все мы прекрасно знаем, какие складываются.
Сейчас, я думаю, вообще с дипломатическим корпусом у Кремля будут известные проблемы. Ну, если ротации, вот говорят, что уходит посол США Анатолий Антонов. И совершенно непонятно, кем его заменить. Нельзя сказать, что господин Антонов оказывал какое-то существенное влияние на кремлевскую политику на американском направлении, как и любой другой профессионал. Но, судя по всему, какое-то время посла в Вашингтоне не будет вовсе. Будет фактически понижение уровня дипломатических отношений. Как минимум до избрания нового
президента. Такое ощущение, что сейчас не только какое-то понижение качества идет, невероятное совершенно. У меня такое ощущение, что какой-то карикатурной, мыльно-пильной сборки, неизвестно где собирается и политическая ситуация, где она куется, где она затачивается, и внутренняя очень во многих странах, и целиком внешняя. У меня такое ощущение, что это где-то на коленке у какого-то совершенно не совсем трезвого человека вот на коленке делается, на задворках гаражей, где обычно пьют на капоте.
Ну, в Российской Федерации вытаптывание, собственно, профессионального и кадрового полей шло достаточно последовательно, поскольку лояльность стала синонимом эффективности. И если ты полностью контролируем вышестоящим начальством, то совершенно неважно, каковы результаты твоей работы. Самое главное – это тотальная лояльность, ну а всякие аналитические структуры были уничтожены уже давно. И, естественно, мы живем в системе, которая должна оставаться стабильной благодаря гениальной интуиции и нечеловеческим политическим способностям одного единственного физического лица. Впрочем, может быть, оно уже и метафизическое.
Метафизическое, метаюридическое лицо.
Вообще нужно вместе с физическими и юридическими лицами ввести метафизические и метаюридические, которые не подчиняются земным законам. Да, это было бы вполне логично.
Да. А энтузиасты, местные наши даже местные вот в этом отношении энтузиасты, вводят все новые градации врагов и вредителей и саботажников. Вот сейчас Никита Сергеевич Михалков предложил еще такой статус нерукопожатности для тех деятелей культуры, которые остались здесь и наверняка по корыстным соображениям, но при этом молчат в тряпочку и не приветствуют, а на деле даже вообще противятся государственной политике.
Вот да, он для уже этого предложен специальный термин «новые тихие». Слышали уже так?
Да.
«Новые тихие».
Но они страшнее.
Вместе с повестью о примере.
Да, «Новый тихий
Дон». Новый тихий Дон. И даже «Новый тихий Дон Жуан». Потому что...
Да, «Новый тихий Дон Жуан».
Рукопожатный
и «Новый здесь... тихий американец». «Новый тихий американец» – это уже совсем такой вот затаившийся враг.
Да, и из воспоминаний вот. «Нового тихого». Научная фантастика. Кстати, это к вопросу о рукопожатности, потому что мне кажется, что главное произведение о рукопожатности, по крайней мере, в русской литературе, это «Каменный гость». Тяжело уважать каменные его десницы. Поэтому, так
сказать, да.
Рукопожатность – это, знаете ли, феномен о двух концах. Кстати, тут же огромный прорыв в направлении, кстати, о руках и рукопожатности. Следите за руками. Тут огромный прорыв в части прав человека. По части прав человека случился в Европе, а именно в Германии. Запретили зиговать левой рукой. Показывать нацистское приветствие левой рукой тоже запретили. Раньше было, оказывается, запрещено только зиговать правой. Что, о чем это говорит?
А левой можно, да?
А левой было можно. И это фактически было формой скрытого унижения левши, левшей. Да, потому что если левой рукой можно зиговать, а правой нельзя, значит, жест, тут люди с преимущественным развитием правой руки имеют большее социальное значение, чем люди с левой рукой. При том, что левши составляют, как правило, честь и гордость нации. Они могут не только подковать блоху, но и вести ее в бой. И не случайно именно потому, что Владимир Путин президент всех россиян, он, будучи правшой, носит часы на правой руке, как мы знаем, чтобы подчеркнуть тем самым, что он солидаризируется и с людьми с преимущественным использованием левой руки. Вот сейчас, наконец, запретили зиговать и левой. Это, безусловно, правильно.
Ну, в общем-то, правильно. А это еще борьба с предрассудками, что странно. Потому что вообще-то всегда, как, например, форма проклятия перекрестить левой рукой кого-то.
Ну, знаете, еще...
Это тут... такой предрассудок бывал.
Сейчас я работаю над пакетом различных предложений в области похудания, борьбы с ожирением. И вот какие есть формы? Есть перед зеркалом. Вот когда ты садишься есть, ешь обязательно перед зеркалом, потому что ты придешь в ужас от разверзающегося перед тобой зрелища. Захочешь есть побыстрее и понемножку. А кроме того, есть не своей рукой. Вот если ты, так сказать, правша, то ешь левой рукой, а левша – правой рукой. Так и похудеешь, потому что много другой рукой не съешь.
Плюс еще необычайно разовьешь свои умственные способности.
Ну, конечно, со всех сторон. Своей... Да, на этом направлении, кстати, работает известный турецкий защитник Демире. Это к вопросу о разговоре о важном.
Демирал.
Да.
В отличие от президента, по-моему, был.
Да, такой, это был Сулейман Демирель, президент, я их перепутал, да. Да. Почти адмирал, да? Я не швейцар, я адмирал. Тогда катер. Как был Юрий Карлович Олеж. Вот, так Демирал же показал приветствие серых волков турецкой террористической организации всеми руками, всеми четырьмя. И, сказать, чем вызвал скандал на чемпионате Европы и требование УЕФА отстранить его от 1/4 Нидерланды Турции.
И если не отстранят. Не отстранят, вот точно, совершенно. Понятно, кто такие серые волки, понятна вся демагогия, что это не запрещено в Германии, этот жест, в отличие от некоторых других стран. Вся демагогия, но его не отстранят, да, потому что это будет междоусобная буйня в Германии, если его отстранят.
Да, тогда нужно отстранять и Джуда Беллингема за какой-то его неприличный жест, да, это уже, так сказать, ситуация пойдет.
Ну, Джуда Беллингема, это да, могут конечно, отстранить, но здесь просто это самоубийство в политической и в, я бы сказал, общественной жизни Германии, потому что Турция играет фактически у себя дома, учитывая множество турецкого населения в Германии.
Ну, по отношению к Нидерландам, да, конечно. И, кстати, хочу напомнить нашей аудитории, что «Серые волки» – это та самая организация, чей представитель Мехмед Али Акджа еще 13 мая 1981 года стрелял в Папу Римского Иоанна Павла II на площади Святого Петра в Риме и, не, так сказать, ранил только папу, но не убил, и спасло папу Иоанна Павла II, то, что в решающий момент он повернулся к девочке, которая держала в руках образ Фатимской Богоматери. А само покушение случилось именно в день первого явления Фатимской Богоматери, 13 мая, в скобках 1117 да. года. Этому и многому другому, кстати, пользуясь случаем, скажу, во многом посвящен трагический эпизод сит-даун-шоу «Время Белковского» на канале «Белковский», который называется «Как умирают дети». Призываю всех посмотреть и заодно подписаться на канал «Белковский».
Да, это стоит того, обязательно это надо сделать. Ну и действительно, серые волки, принадлежность серым волкам. Ну, я думаю, все люди, которые, у которых есть хоть там капелька, даже меньше гораздо, чем у меня, армянской крови, прекрасно знают такие серые волки. Вот очень хорошо знают. У них расхождения с Эрдоганом были всегда только они такие светские кемалисты, они такие, в отличие от Эрдогана. Но они как-то помирились очень здорово.
Ну, всегда наступает когда-то точка примирения. Опять же, по известному старому анекдоту про католикоса и евреев, которых надо беречь более всего.
Да. Да, насчет примирения, вот Орбан съездил в Киев, вот, причем с недвусмысленными предложениями. Вот вы это как рассматриваете, Станислав Александрович?
Я это рассматриваю, что диалог на эту тему идет так или иначе. Орбан хочет занять здесь нишу Реджепа Тайпа Эрдогана и сам получить Нобелевскую премию мира за прекращение войны в Европе, оттеснив турецкого коллегу локтем, потому что, видимо, сейчас у Эрдогана не лучшие отношения с Владимиром Путиным. Они испортились на почве того, что турецкие банки перестали сотрудничать с российскими субъектами российской экономики, задерживают платежи и все такое, и сокращают Турция сокращает объем серого импорта параллельного через свою территорию, испугавшись Америки, за что Владимир Владимирович справедливо критиковал турецкие власти открыто и публично на Петербургском международном экономическом форуме недавно. И вчера Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что нет, Эрдоган не будет посредником. Это мы ему не доверяем больше, все. Но этого сказано впрямую не было, но, так сказать, был более чем недвусмысленный намек. Поэтому теперь вместо Эрдогана Орбан, при котором, кстати, венгры вспомнили окончательно, что они являются и тюрками тоже, и Венгрия примкнула к организации тюркских государств, неформальным лидером которого выступает как раз Реджеп Тайип Эрдоган. Но и как раз, хотя официальный Киев сказал, что предложение Орбана неприемлемое, потому что никто не может объяснить, что такое прекращение огня, предлагаемое венгерским премьером для начала переговоров, и кто будет гарантом этого прекращения огня, дескать, еще и до, в период с 2014 по 2022 годы не раз прекращали, но потом возобновлялось все на самом интересном месте. В одном из интервью сейчас Владимир Александрович Зеленский только что заявил, что, возможно, этот вопрос будет решаться на референдуме о сценарии перемирия. Точнее, он зашел издалека, он не так это сформулировал. Он сказал, что вот если обсуждать территориальную целостность Украины, то ведь весь полный ее состав регионов, вся территория описана в Конституции. Значит, без изменения Конституции ни на какие уступки, никакая власть идти не может. И такое решение может принять только украинский народ в целом. Что и означает, собственно, референдум. Да, видимо, вот таким образом украинская власть выйдет из этой ситуации. Да, то тот или иной мирный сценарий будет предложен на общеукраинское голосование, которое будет совмещено, не исключено, с теми самыми долгожданными выборами президента Украины. Правда, для этого все-таки прекратить огонь надо превентивно, потому что в условиях напряженного огня не проведение никаких ни выборов, ни референдумов, разумеется, практически невозможно, а не только теоретически, юридически или политически. И сейчас по свежим европейским опросам европейских социологов, я их процитирую по телеграм-каналу «Белковский», результаты. 45% опрошенных, это опрос, сделанный по заказу Европейского совета по международным отношениям, 45% опрошенных украинцев выбрали вариант: Украина теряет часть территории, но остается суверенной, собственной армией, свободой выбора союзников, таких как ЕС и НАТО. 26% выбрали вариант: Украина возвращает себе территорию, но соглашается на демилитаризацию, становится нейтральной страной, которая не может вступать в ЕС и НАТО. 29% не смогли сделать выбор. Видите, 45% уже настроены во вполне определенном направлении, потому что усталость от войны в Украине действительно весьма велика, и последняя мобилизационная кампания принесла всего 26 тысяч штыков. При том, что в общей сложности мобилизации подлежат более 11 миллионов украинцев на сегодняшний день.
Да, это очень тяжелая ситуация, но вот конкретного выхода и предложения прекращения огня, вот все разбиваются о технологии этого прекращения огня.
Да, конечно.
Пока об условии прекращения огня. Как это будет сделано? Кем? И не исключено, что российская сторона будет выставлять все новые и новые условия. Все далеко и далеко идущее. Давайте прекратим, только мы выйдем на административные границы тех областей, которые мы включили в Конституции в состав Российской Федерации.
Тоже может быть. Страна официально предлагает, конечно. Другое дело, что для Владимира Владимировича Путина, на мой взгляд, я остаюсь при этом мнении, важна не столько разделительная линия, по которой, значит, будет реализован корейский или иной сценарий, сколько власть в Киеве. Он все-таки не успокоится, пока власть в Киеве не станет лояльной Москве, пока он не реализует свои мечты прежних времен, начиная с 2004 года, когда он уверенной рукой вел к победе на президентских выборах Виктора Федоровича Януковича, а потом случилась оранжевая революция, Янукович президентом не стал. Потом в 2009 году, когда намечался пакт Януковича-Тимошенко и тоже формирование такой лояльной РФ власти с гарантиями демилитаризации и нейтралитета, 2013 год, понятно. То есть по-прежнему Путин сегодня на саммите ШОС в Астане, когда была принята Астанинская декларация, это все-таки звучит весьма двусмысленно, особенно в условиях нарастающей борьбы Российской Федерации с сатанизмом.
Звучит как опечатка.
Да, он сказал, что по-прежнему на столе Стамбульские соглашения 2022 года. А вот здесь почему-то все начинают кричать: ну вот Стамбульские соглашения, ведь российские войска отходили на линию 24 февраля, Украина получала почти все территории обратно, но все забывают, что главное не это в Стамбульских соглашениях, а главное сокращение, по-моему, в 5 раз вооруженных сил Украины, которые превращаются чисто в декоративную структуру, не способную в случае чего защитить страну. Запрет украинского национализма и, сказать, его такой довольно причудливый статус государств-гарантов, в состав которых, безопасности Украины, в состав которых входит Россия и Украина, причем какие бы то ни было телодвижения Украины в военной сфере, невозможно без согласия всех гарантов. Ну, то есть, фактически,
единогласного.
Когда Москва захочет вести войска в Киев, тогда и введет, а сопротивляться будет некому. И ВВП по-прежнему на это рассчитывает, да, что вот сейчас оковы тяжкие падут, США заставят просроченного Владимира Зеленского уйти от власти, хотя, на мой взгляд, он никак не просрочен до ближайших президентских выборов точно. Вот. И тогда, так сказать, новая украинская власть подпишет с Российской Федерацией Брестский мир, потому что другого варианта просто нет. Украина иначе дойдет до полного истощения и изнеможения, ибо запас ее прочности, разумеется, в этой войне неизмеримо меньше РФного, невзирая ни на какие поставки западных вооружений.
Да, в общем-то, так получается. Но с другой стороны, вот что дадут вот нынешние европейские выборы вот в эту копилку, где вот на этих весах с утиными носиками тот или иной результат выборов во Франции, в Британии, я уж не говорю о ноябрьских выборах в Соединенных Штатах.
Ничего качественно не изменится, на мой взгляд. Кстати, как аналитики крайне удивляются тому, что вот во Франции побеждают правые, а в Великобритании левые приходят к власти. Но это вот непонимание, что эпоха разделения на правых и левых позади. Это то, что возникло в период Великой Французской революции по рассадке депутатов, да, в парламенте. Это все реалии несколько прошлых времен. Потому что сейчас ключевой сюжет на всех этих выборах вовсе не правые или левые взгляды, там, не экономическая политика, не социальная даже. Это ключевой вопрос – это отношение к этике и эстетике правящей элиты. Как там правящие элиты, которые, значит, со своими 5G лицемерием коррупцией, непотизмом, некомпетентностью, высокомерием, они всех достали. И тот, кто олицетворяет правящую элиту, борется с антиэлитной группировкой. Во Франции, заметьте, она и правая, и левая одновременно, и, собственно, и правая, и левая идут на дыр, оставив в аутсайдерах Эммануэля Макрона, который в свое время, в 2017 году, тоже приходил к власти как в известной степени, если не антиэлитный, то, в основном, альтернативный элитам кандидат. Альтернативный и социалистам, и республиканцам. А сейчас, 7 лет спустя, он уже плоть от плоти элиты, их воплощение, и, соответственно, побеждают те, кто бросает вызов этим ценностям, точно так же, как и в Великобритании, где после долгого правления консерваторов и бесконечных скандалов последних лет с ними сопряженных, то там ковидные вечеринки у Бориса Джонсона, то выясняется, что семейство премьер-министра Риши Сунака, зятя миллиардера, не платит налогов, а сам он перемещается на вертолете исключительно и не знает, как заправлять автомобиль, это выяснилось относительно недавно, поскольку давно уже не ездил за рулем автомобиля, много лет сам. Все это вот и ведет к власти некую вот такую этико-эстетическую, а не политическую альтернативу. Но в отношении Украины, мне кажется, ничего здесь качественно не изменится. Ну, Кир Стармер, лидер лейбористов, видимо, который станет на этой неделе премьер-министром Великобритании, пообещал, что поддержка сохранится на уровне 3 миллиардов фунтов в год. А отличие позиции, насколько я его понимаю, национального объединения, даже если оно сформирует правительство, что еще не подтверждено и не гарантировано от позиции Макрона, только в том, что французских войск не должно быть в Украине, а поддержка сохранится и противостояние РФ агрессии сохранится тоже. Кстати, если таки удастся левым и макронистам договориться о совместном большинстве, то премьер-министром мог бы стать Франсуа Олланд, бывший президент, вам не кажется, Сергей Александрович?
Ну, мог бы, но там это слишком. Вот сейчас его даже пытались снять. Он там первое место занимает в одном из треугольников знаменитых, где три кандидата выходят во второй тур. И там какие-то вообще движения, чтобы его снять. Нечего вот, чтобы Оланд вообще остановить Оланда. И в Корезе, там вот откуда он родом и где он избирается, там это превратилось в какой-то вообще в призыв, не знаю, насколько народный, но в принципе вряд ли, все равно много будет у национального объединения, у Марин Ле Пен, и сейчас очень интересно, но когда ее сравнивать там с левыми, с не смирившейся Францией, с не, там, не поддавшейся Франции, то она говорит, ну она хотя бы не антисемитка, зная там левые высказывания по поводу Палестины и так далее. Здрасте, пожалуйста. Но зато там все ребята на местах своих в национальном объединении. Все вот такие тенора из хора на Национального фронта. Так что сейчас там очень странная ситуация. 7-го, что это будет?
Ну, это непонятно. Вполне закономерно, да, потому что и, я говорю, отвержение элит, и многочисленные неудачи Эммануэля Макрона, который очень хотел быть похожим на Наполеона I Бонапарта, у него это не очень получилось, а если получилось, то скорее на позднего Наполеона с 1813 года. И, конечно, тем проблемам миграции, которая и во Франции, и в Великобритании острейшая. Причем Великобритания во многом связана с Брекситом, потому что выход Великобритании из Евросоюза привел к тому, что рабочие места, которые ранее занимали граждане стран континентальной Европы, начали заполняться мигрантами извне Европы вовсе. Что сказать, то есть на смену польскому сантехнику пришел сантехник иракский, и это не порадовало многих в Великобритании. Это же тема во Франции, где тема миграции, естественно, должна быть урегулирована, и здесь, как говорит не какой-то ультраправый подголосок старика Жан-Мари Ле Пен, а совершенно мейнстримный Манфред Вебер, лидер Европейской народной партии, крупнейшей фракции Европарламента, Европа должна вспомнить о трех своих основаниях, к каковым относятся христианство, греческая философия и римское право. Это очень своевременно и хорошо, если Владимир Владимирович, объективно в соответствии с гегельянским принципом иронии истории, играя историческую роль, которая отведена ему Господом Богом, а не им самим, Европе об этом напомнил. Нужно сплачиваться на основе базовых европейских ценностей.
Да, базовые европейские ценности, ну просто базовые европейские ценности в представлении Владимира Владимировича и же с ним Это просто, конечно, нечто
потрясающее. Нет, я говорю, что сама агрессия, Владимир Владимирович, она напомнила о необходимости.
А, ну, может быть, она напомнила.
Нет, противного, конечно, конечно. Что касается духовных скреп, тут же было, вы знаете, важнейшее скрепоносное событие — визит Канье Уэста в Москву.
О, боже мой. Так, я как-то так все это...
Это было главное событие в информационном, российском информационном потоке. Пришлось вспомнить Козьму Прудкову, точнее, Григория Израильевича Горина, который приписал эти слова Козьме Прудкову. Жизнь в уездном городе начинается тогда, когда туда приезжает Канье Уэст. А вторая фраза из этого тандема «Жизнь в уездном городе» не прекращается даже тогда, когда оттуда уезжает Канье Уэст. Вот. Причем приезжал он с женой Бьянкой Сенсори, которая известна тем, что любит ходить по улицам обнаженной, но в Москве, видимо, сказать, это было как-то локализовано. Причем визит Канье Уэста, он формально был приурочен к 40-летию его шеф-дизайнера Гоши Рубчинского, нашего соотечественника, шеф-дизайнера его бренда Yeezy. И мы, конечно, очень радуемся и гордимся, что гражданин РФ, шеф-дизайнера самого Канье Уэста, но как раз перед этим были многочисленные публикации в заведомо враждебных нам международных гламурно-светских этих глянцевых изданиях. Теперь они все существуют в электронной версии, поэтому глянец весь прет через экран компьютера или смартфона, что Канье Уэст находится в тяжелом финансовом положении.
И это финансовое... Беда-то какая.
Что с ним отказался от сотрудничества Adidas, как мы просторка, контракт, когда Канье Уэст отметился антисемитскими высказываниями, за которые извинялся на чистейшем иврите и так далее. И эта финансовая яма оказалась столь глубокой, что величайший рэпер мира вынужден был, наступив на горло собственной песни и подавив свое нечеловеческое эго, обратиться за финансовой поддержкой к бывшей жене Ким Кардашьян. Была ли эта поддержка оказана, нам неизвестно, не сообщали пока. Но вот сразу почему-то по совпадению после этого он поехал в Москву, где, видимо, изголодавшиеся по мировым звездам российские магнаты во главе с недавно вернувшимся Михаилом Маратовичем Фридманом вполне могли бы Канье Уэста в эту трудную минуту поддержать. И, собственно, в связи с этим и обострился разговор о никабе. Вы заметили, Сергей Александрович?
А потому что Канье
по улицам с закрытым лицом. И тут как раз после долгих борений и Александр Иванович Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что никап надо запретить. И тут же дагестанский муфтий издал фетву соответствующую, не рекомендующую носить никап. Это явно к тому, чтобы не тут слишком Канье Уэст себя не чувствовал вольготно и не отправился в Дагестан ненароком, а то вдруг там концерт. Поэтому придется его супруге Бьянке Сенсори ехать в Дагестан без него.
Это беда, конечно. Но я могу только к Аркадию Шестаеву присоединиться в чате, который спрашивает, кто такой Канье Уэст. Я вообще-то, конечно, слышал, но это действительно и такое? Или мы совершенно обалдели, что вот это вот гигантское информационное событие в России?
Ну, безусловно, потому что все-таки Канье Уэст – это не просто медийный пузырь, а действительно рэп-звезда первой мировой величины. И в ситуации, когда звезды больше не считают возможным посещать нашу Российскую Федерацию, это, так сказать, действительно очень значительное событие. Так что хорошо, когда звезды беднеют.
Хорошо, когда, наверное, хорошо, когда звезды беднеют и не знают, куда им деться. И я помню, как у нас, когда зазывали всех престарелых рок-звезд, зазывали в свое время, и очень часто они то распадались, то кто-нибудь из них, из солистов, умирал великих групп раньше.
Умирал – хорошая же фамилия для турецкого защитника.
Умирал, да, да.
Не к чемпионату Европы будет сказано, да.
Да, не к послезавтрашнему дню, да. Нет, и было такое ощущение, что уже за любые деньги не поеду я в Россию. Это как вот все равно, что сесть к старику Харону просто в чёлн сесть.
Ну,
вот,
тем более,
на гастроли в Россию.
Старика Харона курирует лично Николай Платонович Патрушев, помощник по кораблестроению, конечно.
Тут да, уже... конечно, да. Все, да.
Тут уже не отвертишься, но Канье Уэст бесстрашен, он, так сказать, и уже после всех скандалов, которые с ним случились, я думаю, что поездка в Российскую Федерацию качественно ничего не меняет. Но запретили никак. Это из-за него, это к вопросу о развитии традиционных ценностей. Кроме того, стало ясно, почему все-таки так нервничает патриарх Кирилл Гундяев, представитель РПЦМП, который никак не может успокоиться, пока не уничтожит троицу Андрея Рублева. Мы же об этом с вами говорили.
Говорили, да.
Нет, говорили давно, но почему-то не сложилось. Вот у меня это моя вина, не сложилась прямая логическая перемычка. Это же та самая причина Филиппа Бедросовича Киркоров, который обошел Владимира Михайловича Гундяева в рейтинге инфлюенсеров.
А,
центр России. Киркоров занял 43-е место, а патриарх Кирилл 44-е. Из-за чего, собственно, патриарху Кириллу присвоили такое обидное аппаратное прозвище 44-й. И, конечно, он с тех пор очень нервничает и хочет в этом рейтинге обойти, как минимум, главного героя голой вечеринки и приблизиться к инфлюенсеру номер один, которым, конечно, без сомнений, по праву является и останется Владимир Рудольфович Соловьев. Но все-таки из 44-го превратиться хотя бы во 2-го, 3-го – это остро необходимо, и Гундяев делает для этого все возможное. Чтобы... Кстати, тут рождается неплохая идея спектакля для Константина Юрьевича Богомолова.
Но он не сможет уже. Мы ему расписали, Станислав Александрович, мы ему расписали просто сезонов на 11-12.
Нет, тут надо, это не нужно заниматься повышением производительности труда и не только интенсивно, но и экстенсивно работать. Потому что Константин Юрьевич уже руководит 2 театрами. Малый Бронный и Романа Виктюка, где тоже надо заполнять сцену чем-то, выгнав оттуда всю гей-культуру, процветавшую там под сенью покойного Ходорука. А потом еще пару театров получит. Правильно? Что ж, так сказать. Театров-то много, а Ходоруков подходящих на сегодняшний день гораздо меньше.
Правильно? А вообще была ведь такая идея, в пламенно послереволюционные, сразу послереволюционные мейерхольдовские времена, театр РСФСР первый, театр РСФСР второй. И так все абсолютно театры могли называться.
Да,
вообще-то но... хорошо.
Да, нет, ну, собственно, вот просто должен быть некий большой Богомолов театр там с 10-12 площадками. И на одной из них может идти пьеса по известной книге Богомолова же, которому даже не однофамилец, в августе 44-го. Пьеса «Август 44-го». Что такое «Август 44-го»? Это главный герой, патриарх Гундяев, узнает о том, что он 44-й.
Так.
И милится стоящий у него в комнате отдыха статуя императора Августа, который, конечно, с лицом Владимира Владимировича Путина. И после этого он резко взлетает в рейтинге инфлюенсеров. Это он есть здорово. «Август 44-го». А потом... Август сходит с пьедестала и пожимает бывшему 44-му руку, но с гораздо лучшими последствиями, чем в Донгуане.
Понятно. То есть они не проваливаются?
Они проваливаются все равно. Вы помните наш сюжет «На дне», как должны
первые
напрыгать на сцене, чтобы проваливаться в дне. Проваливаются они все равно, но очень как-то благополучно приземляются.
А, еще есть отрицательное проваливание.
Да, вот что-нибудь такое. С какой целью взимается плата за вход в провал?
Ну да.
Говорил известный скрипоносец, что не проваливался.
Я хочу предложить книжку на прочтение, на покупку и прочтение. Очень хорошо, что вот сейчас общими усилиями допечатали книгу, одну из книг, которую мы вам предлагаем и предлагали на них подписаться. Это заказ, это книги здорово изданные про... последовательно различных организаторов и руководителей спецслужб в Советской России и Советском Союзе. Вышла книга о Дзержинском Алексея Бархатова. Вот. Я уже говорил, я эту книжку полистал, вот в отличие от других книг про Ежова, Ягоду, Берия, Ивана Серова, я эту книгу не держал в руках, но теперь подержал в руках, пролистал, там потрясающие совершенно фотографии, там очень подробное изложение и великолепное название. Название Феликс Дзержинский «Иеромонах революции». «Иеромонах революции», мне кажется, что это очень просто здорово. И не забудьте, что эта книга... Но эта книга стоит тех денег, которые из нее предлагаются. Книга напечатана так, что это фотографии в особенности. И, как вы понимаете, не все великолепного разрешения там выглядят просто прекрасно. Вот. Ваша очередь
предложить. Еще раз возвращаюсь к YouTube-каналу «Белковский» с премьерой «Как умирают дети», трагического эпизода сит-даун-шоу «Время Белковского», совсем недавно состоявшийся. А, впрочем, сейчас пока на канале наступают небольшие каникулы, которые будут увенчаны очередным...
Ой. Что-то у нас случилось.
Есть у нас связь, нет? Есть,
все да, есть, да.
Ну, а о том, что книги, на книги нынче никаких денег не жалко, это, безусловно, так. Потому что, как говорит нам ЦМАК, аналитический центр, который до некоторых пор возглавлял Андрей Ремович Белоусов, ныне министр обороны, в условиях инфляции глобальной книги будут дорожать быстрее всего. И это совершенно понятно почему. Вот сейчас пока из-за глобального потепления подорожал кофе в масштабах всего мира. Поэтому не заснуть человечеству будет гораздо сложнее, чем прежде. А потом в связи с глобальным потеплением все-таки придется сократить потребление электроэнергии, поскольку надо будет чаще включать кондиционер, а значит меньше заряжать компьютеры и смартфоны. Книга же в этом смысле останется незаменимым абсолютно источником не только информации, но и удовольствий. И поэтому, если кофе подорожал на 18%, то книги за ближайшие годы подорожают в разы. И поэтому вкладывайте деньги в книги, там все написано.
Да, ну, книги вообще хороши, хороши во всех отношениях, и бумажные в том числе. Вообще ощущение бумажной книги – это особенно если… Есть качественные издания, есть ли хорошие иллюстрации.
Нет, потом вот книга это же прекрасно
невероятное
пахнет,
ощущение.
Пахнет, прекрасно пахнет, создавая совершенно новое пространство ощущений для человека. Вот сейчас в Японии начали, или в Республике Корея начали внедрять новую технологию свиданий. Раньше было свидание вслепую, это имелось в виду, что значит, потенциальные партнеры, идущие на свидание, никогда не видели друг друга до этого свидания. То есть ни фотографии, ничего. Но сейчас понятие свидания вслепую расширяется. Это само свидание происходит в абсолютно темном помещении, где партнеры выявляют друг друга по запаху. И если запах годится, то уже первый шаг к будущему партнерству сделан. И, в принципе, я считаю, что поскольку научные фантасты всегда правильно предсказывали будущее, да, если Жюль Верн пишет о подводной лодке, значит, пройдет всего лишь несколько десятилетий, и подводная лодка станет абсолютной реальностью и так далее. Мне вот кажется, что человечество стоит на грани создания систем электронной передачи запахов. Вот, когда компьютер может передать не только изображение и звук по интернету, но и запахи. Мы вот с вами сидим, и вот, так сказать, вот где-то недалеко от меня пахнет жасмин. А я, например, воспользовался одеколоном Christian Dior. Я не забуду использоваться, может, тебе тогда аудитория с этого момента уже будет знать, чем от меня пахнет. И желательно, чтобы пахло чем-нибудь хорошим.
Ну, я более примитивными способами получаю, например, запах жасмина. Мне стоит вот выйти, открыть окно, и запах жасмина мне будет.
Мне тоже, но как передать его дальше человечеству? Который в данный момент сидит, поэтому скоро технологии передачи запахов.
Ну,
и, собственно, индустрия знакомств будет построена на обмене запахами. И тогда запахи, исходящие от бумажных книг, они еще резко повысят цены на них противовес электронным книгам. Кстати, Илон Маск тут вчера в Твиттере опубликовал список из 11, правда, электронных книг, которые должен прочитать каждый, кто все время думает о Риме. Но имеется в виду о Древнем Риме, о Римской империи. Видимо, тот, кто все время думает о Риме, это он сам. И, видимо, это очень прозрачный намек на то, что Илон Маск сравнивает нынешние США с Римской империей и ищет предпосылки распада, гибели и упадка Римской империи по Гиббону известному.
Но там дело в том, что Соединенные Штаты существуют гораздо меньше, чем Римская империя, даже сама империя. Вот. А я уж не говорю о республике. И здесь вот всегда сведения о распаде американской империи, они какие-то обнадеживающие, потому что все уходит в перспективу сотен и сотен лет. Но, кстати,
мы живем в мире, когда будут нарастать сетевые структуры, и роль прежнего иерархического государства не будет прежней. Однако это не означает распада Соединенных Штатов на какие-то формальные куски.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, про Соединенные все-таки Штаты Америки, про эти упоительные дебаты, которые прошли, про семейный совет у Байдена и вот панику в Белом доме какой-то. Что там действительно, что из этого может получиться, как вы считаете?
Ну, я думаю, что мы получили доказательство, что все-таки предвыборной кампанией Джозефа Байдена занимаются Валентин Борисович Юмашев и Анатолий Борисович Чубайс. Случайно Валентин Борисович Чумашев все время подчеркивал, что ни в коем случае нельзя вводить его под санкции, потому что ему нужно часто ездить в Америку. Теперь понятно, почему. Помогать Байдену. Потому что все, что происходит, очень напоминает кампанию Бориса Николаевича Ельцина в 1996 году. Когда Валентин Борисович был главным коммуникатором с кандидатом, а Анатолий Борисович Чубайс – главой предвыборного штаба кандидата. Да, то же самое, очень неудачное смазанное начало. Ельцин старый и больной. Многие считают, что он должен уступить дублера, например, Степановичу Черномырдину, что-нибудь такое. Но потом выясняется, что нет, Ельцин собирается идти до конца, идет до конца и побеждает. Да и сама кампания идет точно в духе «голосуй или проиграешь, купи еды в последний раз», потому что Трамп – это абсолютное зло. Тут выяснилось, что Джозеф Байден в точном духе ельцинских объяснений и оправданий тех времен неудачно выступил на дебатах из-за джетлага. Слишком было много перелетов. Правда, тут же нам указали, что перелетов было не так много, но, правда, все равно, поскольку Америка далеко от Европы, то перелеты во Францию и Италию засчитываются. Но все-таки из 6 недель непосредственно предшествовавших дебатам большую часть времени президент находился в Кэмп-Дэвиде, где к дебатам и готовился. Поэтому джетлаг должен был уже пройти. Хотя здесь рождается новый бренд «Архипелаг джетлаг», идущий на смену. И «Архипелагу ГУЛАГу», и «Архипелагу ГУДЛАГу» по Варвичу Бахчиняну. Так что, в общем, из этого можно сделать вывод, что усилиями тех же людей человек не очень молодой, не очень крепкий и здоровьем может выиграть. Правда, тогда Геннадий Андреевич Зюганов в 1996 году и не собирался становиться президентом, и только валял ваньку. А Дональд Трамп, безусловно, и собирается им стать, и пойдет во всем до конца. И, конечно, шансы его стать президентом США выросли, тем более, что даже оглашение ему приговора ему по делу о фальсификации документов, вот скандал Stormy Daniels, перенесен с 11 июля на 18 сентября. Значит, 2 месяца точно Трамп останется еще на свободе и может 2,5 месяца агитировать себя как только можно. Вот. Поэтому пока что, мне кажется, старик Байден сходить с дистанции не собирается. Он провел здесь беседу с губернаторами ровно вчера, и сегодня губернаторами-демократами сообщил, что нет. Его историческая миссия – не допустить возвращения Трампа в Белый дом, и он намерен эту миссию нести, бремя этой миссии в полном объеме.
Кстати, любой ценой?
Вспоминая, да, в том числе ценой собственной жизни. Вспоминаются сюжеты тоже из 96-го года, когда группа влиятельных бизнесменов в какой-то момент предложила заключить предвыборный пакт Ельцин-президент, Зюганов-премьер и отложить сами выборы. Вот, может быть, Валентин Борисович и Анатолий Борисович предложат пакт. Показательно, что две ключевые фигуры ельцинского штаба имеют отчество Борисович, да? Подчеркивается тем самым сыновнее неформальное отношение к Борису Николаевичу, предложат пойти на выборам тандему Байден-президент, Трамп-вице-президент. Почему нет? То есть выборы не отменять, просто идет такой тандем. Потом Байден подписывает обязательство о том, что не позднее 2026 года он куда-нибудь уйдет. И Трамп становится полноценным президентом. Вот в Израиле такой принцип очень популярной ротации, когда формируется коалиционное правительство. Первый полсрока и полномочий один премьер, второй другой. Здесь почему бы сделать не так? Или поменять местами у демократов президента и вице-президента. Камала Харрис кандидат в президенты, а Байден вице-президент. Только не надо говорить об этом самому Джозефу Байдену, он и не заметит. Как Саласар в свое время в Португалии, да?
Ну да.
Да. Ну и но все-таки все опросы общественного мнения показывают нам, что любой кандидат от демократической партии в этой ситуации проигрывает Дональду Трампу, поэтому замена шила на мыло не имеет значения, кроме одного кандидата, который побеждает Трампа в одну калитку. Это Мишель Обама. Поэтому остается вопрос, согласится ли Мишель Обама участвовать в выборах, пока что она всегда говорила, что нет, согласится ли Джозеф Байден уступить ей место.
Потому посмотрим, что только если он сам проявит инициативу и откажется...
Да, без, вопреки его воле, да. Это невозможно.
Да, это уже невозможно. Ну, в общем, ситуация такая странная достаточно. Но предположим, что Трамп выиграл, да, предположим. Выигрывает Трамп, демократическая общественность горюет. А что происходит в Европе из-за этого?
Из-за того, что Трамп выиграл. Ничего страшного не произойдет. Опять же, страшно.
А страшное это что?
Ну, не произойдет выхода США из НАТО, краха Североатлантического альянса, евроатлантической солидарности и так далее. Ровно сегодня Financial Times вышел большой материал о том, как Трамп вел себя на саммите НАТО в 2018 году. И выяснилось, что хотя все были возмущены, но возмущались теми решениями, которые потом были после Трампа приняты. И приняты абсолютно верно. В частности, увеличение военных бюджетов до 2% от ВВП стран НАТО. И Трамп на том же саммите поставил вопрос, зачем же вы наращиваете закупки российского газа, подпитывая тем самым источник угрозы. Европа согласилась с этим рассуждением только через 4 года, после того, как Трамп его сформулировал. А выяснилось, что Трамп-то, в общем, был прав. А другое дело, что сама, я считаю, евроатлантическая архитектура безопасности несколько устарела. И на смену НАТО должна прийти организация Авраамического единства, я давно это предлагал, которая объединяла бы христианские, исламские страны и Израиль воедино. Тут уже, так сказать, им всем не отвертеться от взаимных гарантий безопасности. Но это, так сказать, слишком сложный проект для ближайших лет. Но пока Трамп, хотя, естественно, это вот «купи еды» в последний раз, вся эта компания будет позиционировать его как чистого дьявола. И в этом смысле неважно, кто баллотируется от демократов. Если не хочешь победы дьявола, голосуй в том числе и за старого больного Байдена. Тем более, что все эти дебаты не привели к обрушению рейтинга Байдена, ибо мотив голосовать за него остается прежним, лишь бы не Трамп. Лишь бы не было войны. В этом смысле, в каком состоянии находится Байден, не так важно, а там уже американское глубинное государство Deep State подстрахует. Так сказать, не только Камала Харрис, но и госсекретарь Блинкин, и кто только не, вся огромная армия чиновников, которые всецело за Байдена, потому что чиновники – это и есть элита, плоть от плоти ее. И приход антиэстаблишментарного эксцентричного Трампа им совершенно не в кассу, ни в какие ворота. Но в смысле войны и поддержки Украины, я думаю, Трамп ее сохранит. Пусть она и примет несколько иные формы. А уже готовясь к победе Трампа, Владимир Александрович Зеленский даже согласился дать интервью Такеру Карлсону. Правда, потом быстро передумал. Еще что-нибудь. Ну, да. Такой вызов бросать Джо Байдену еще рано.
Ну, а все-таки, а почему бы не дать интервью Такеру Карлсону? Было бы интересно.
Да, но здесь Зеленский прав в том, что он оказывается в одном ряду, в определенном смысловом. Во-первых, с группой, с большой бандой фриков, потому что мы не следим за всеми проектами Такера Карлсона, а там преобладают всякие его гости, сторонники плоской земли, человек, который имел секс с Бараком Обамой и так далее, по его утверждению, всякое такое. Значит, плюс из последних достижений это Владимир Владимирович Путин, Александр Гельевич Дугин.
О.
Да, вот. И только что вышло интервью еще с российским олигархом Андреем Игоревичем Мельниченко, владельцем одного из крупнейших в мире производителей удобрений, который объяснил Такеру Карлсону две вещи. Что он, Мельниченко, всю свою многомиллиардную собственность создал с нуля сам, не имея никаких связей в Кремле и около него. Такер Карлсон охотно в это поверил, поскольку он ничего не понимает в этом деле и не собирается понимать. А второе, что, так сказать, из-за санкций против него Мельниченко в странах глобального юга стали есть не 3 раза в день, а 2, потому что подорожало продовольствие. И Такер Карлсон тоже это проглотил. Поэтому в этом ряду, так сказать, стоять, конечно...
Быть Зеленскому в этом ряду...
Не очень.
Да. Мне еще такое спасибо Анастасу в чате, который напомнил, как хором говорили, что Хиллари Клинтон выиграет тогда у Трампа тоже в одну калитку. Вот этого не получилось отнюдь. Каковы преимущества у Мишель Обамы?
Пока что мы говорим о данных опросов.
Данных опросов, да. Ну,
она здесь побеждает Трампа 50-39, в отличие от всех остальных.
Это... А какие на нее что? Какие объективные причины, что на нее возлагается?
Чем она качественно отличается от остальных? Тем, что она не является действующим политиком, и поэтому уже может заявить, что она не представитель правящей элиты, она не представитель карточного домика. Во-вторых, она женщина молодая и красивая, что на фоне соревнований двух мощных стариков выглядит уже радикально лучше, совершенно другой контекст. И потом она несет на себя отпечаток невыразимого обаяния своего супруга Барака Обамы, который пользовался поддержкой в самых разных слоях американского общества. Вот по этим трем причинам она качественно отличается от всех остальных кандидатов. Это, естественно, не гарантирует ей победы. как и Хиллари Клинтон тогда, хотя Хиллари получила на 3 миллиона голосов больше таки, чем Трамп, но особенности американской избирательной системы не дали победить. Но, так сказать, понятно, почему Мишель Обама отличается. Я эту точку зрения отставил, кстати, с 21 года, когда я пытался присоседиться и стать переводчиком ее книги «Becoming» на русский язык, но не стал. В том числе и потому, что была отвергнута моя версия названия, перевода названия.
А как вы хотели назвать?
«Как стать Обамой». В то время как на это никто не решился, и книга вышла по-русски с названием «Becoming» английским.
Ну да, да, она как-то странная. Я видел ее на русском языке, или даже не видел. Но вообще она умная женщина, она умная, совершенно очаровательная, разумная женщина. Вот,
и на ней нет умная. Отпечатка вот этого на лице Deep State, который есть на всех остальных альтернативных Байдену кандидатов в президенты, и, конечно, самого старика Джо, который всю жизнь, он и есть Deep State, да, жизнь просидел в Сенате, и оттуда, собственно, и был рекрутирован Бараком Обамой, потому что Бараку Обаме и был нужен такой именно спарринг-партнер. Сам Барак Обама же был молодой, как бы, как беззаконная комета среди расчисленных светил, ворвавшийся в этот сон кандидатов в президенты. Ему нужен был абсолютно системный пожилой игрок, так сказать, всем хорошо понятный в Вашингтоне. Но когда этот игрок становится из номер два, номер один, уже качество его восприятия несколько меняется.
А вот концептуальный вопрос, Станислав Александрович. Что американская земля не родит, скажем, относительно молодых президентабельных политиков?
Она родит, но этому препятствуют традиционные политические структуры республиканской и демократической партии, которые, конечно, закоснели и отражают, собственно, устаревшую политическую систему США, так сказать, вот, подобно тому, как, собственно, все меняется и в Европе. Как, собственно, сначала Эммануэль Макрон сносит дихотомию социалиста-республиканца, потом уже сейчас сносится и сам Макрон вместе с социалистами-республиканцами, или в Великобритании, где, так сказать, консерваторы уже не будут прежними, а может, они даже займут третье место в этой нынешней гонке. Но так и здесь. Нужны новые политические силы, новые структуры, новый истеблишмент, потому что только он в состоянии дать дорогу молодым лидерам. Ну и, наконец, надо вспомнить о том, что для сегодня, чтобы иметь огромное влияние в мире, совершенно не обязательно быть президентом США. Достаточно контролировать идеи и технологии, как условный Илон Маск. И вот, так сказать, поэтому старый закосневший истеблишмент будет по-прежнему культивировать старых лидеров, а центры силы будут формироваться совсем в другом месте. И, собственно, это с этим связан феномен Джокера, который мы наблюдаем уже 10 лет, когда фигура как бы из шоу-бизнеса стремительно вторгается в политику и занимает там лидирующие места. Это и Дональд Трамп, это и Владимир Зеленский, это и... Все начиналось с Беппи Грилла, Джузеппе Грилла, комика, создателя движения «По 5 звезд», который неожиданно выиграл в свое время парламентские выборы в Италии. И вот сейчас, например, были выборы в Европарламент на Кипре, и на Кипре выиграл в одни ворота совершенно в своем избирательном округе выборы в Европарламент и стал депутатом Европарламента 24-летний тиктокер Фидиас Панайоту. А вот его никто... Это был абсолютно антиэстаблишментарный кандидат, именно поэтому он и победил. Абсолютный феномен Джокера. Он отчасти распространяется и на Жордана Берделя, кандидата в премьер-министра Франции, вот, национального объединения, который тоже звезда тиктока. И поэтому молодежь от него фанатеет, независимо от его взглядов и независимо от тяжкого наследия бренда Ле Пен.
Да, это поразительное дело, потому что я помню, как французы на меня страшно обиделись, друзья и знакомые, когда я на полном серьезе сказал на одних из предыдущих выборов, выставлялся Эрик Кантона. И я им сказал, за Эрика я бы проголосовал, честно говоря, потому что все вы считаете, что он там тупой футболист, хоть и Манчестер Юнайтед, да, вот тупой футболист, который бьет зрителей, он толковые вещи говорит, у него удивительный совершенно юмор. И меня приняли за просто асоциального типа. Но он, Эрик, просто раньше своей эпохи.
Да, он опередил время, конечно.
Он опередил время,
да. Вот это все сегодня, он был бы идеальным кандидатом в премьер-министра Франции.
Да, вполне.
А кого-нибудь из нынешних, если взять, кого бы?
Ну, пока не вижу. Нет, но им еще немножко надо подрасти. потому что тот набрался опыта, а эти совсем молодые тут ребята.
Ну, это как раз хорошо, вот Жордана Бардоля 28 только будет. Я все жду, когда около кремлевских СМИ появятся заголовки «Бордельная Франция» или что-нибудь такое. В случае формирования его правительства.
Да нет, там все-таки он Барделя, там на это не получается. Да-да-да,
ну, около кремлевских СМИ-то все равно.
А около кремлевских там все, да. Все и так появится. Само по себе появится, произрастет. Произрастет. Ну да. Но, кстати,
Португалия, правда, мне кажется, новый национальный кумир, да, вратарь Диого
Коста. Он замечательный совершенно. Да, это мы это о важном, конечно, говорим некоторое, да, время, да?
Конечно, конечно, который отбил 3 пенальти подряд.
Да, причем это действительно отбил. И не нужно рассказывать, какие были ужасные удары у всех остальных. Но он просто спокойно сделал свою работу. Спокойно сделать.
Да, понятно, что на полевых игроков в наше время полагаться не особенно можно.
Ну да, да, можно, конечно. Ну, в принципе, можно во Франции, можно национализировать не при делах оставшихся в Бельгии Тибо Куртуа. Тибо Куртуа, вратаря Реала и сборной Бельгии. Потому что мы когда-то спокойным Василием Вячеславовичем Уткиным, мы когда-то увидели его и хором сказали, это молодой Деголь. Он похож, как две капли воды на молодого Деголя. Да.
А может, здесь напрашивается и куртуазный.
Да.
Нет, да. Куртуазный мунист, да. Конечно, тем более будет исчерпан конфликт с Доменико Тедеско. К сожалению, в этом случае наши проиграли, но еще же остался наш Мурат Якин, незаслуженно забытый
много раз. Вот не надо, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, вот не надо нам подсовывать вот это вот, вот не надо. Там все-таки Мурат Якин сделал свое дело, и играет он теперь с горячо любимой Англией, чтобы о ней не говорили. Как Фурцева все время сказала, выпьем за наше ЦК, чтобы о нем не говорили. Она в свое время поднимала такой тост. Вот, но мне очень хочется, чтобы французы, во всяком случае, выиграли свой четвертьфинал, непременнейшим образом выиграли, потому что явка будет большая тогда. Они же так выступают, и Тюрам, и Мбаппе, и другие так выступают за явку на выборах. Может быть, слишком большое разочарование, которое приведет к необратимым последствиям, и люди просто не придут в воскресенье.
Ну, так что теперь, по крайней мере, мы знаем, что судьба французских выборов решится в матче Франция-Португалия. Поэтому, если вы за победу национального объединения, то болейте за Португалию и за нашего Диогу Кошту.
Да, за Диогу Кошту. Ну, может быть и так. Кстати говоря, есть теория у нас такая. Это для следующего фильма «Предатели», что если бы Россия в 96-м году выиграла у Германии, хотя бы достойно сыграла тогда, с перспективой, то выборы бы завершились в первом туре. За Ельцина бы проголосовали. Просто в первом туре. И можно здесь следующим героем следующего фильма должен быть Станислав Саламович Черчесов, который пропустил там все, что только можно было пропустить. Все, что летело,
и Пан Саламович, собственно, и беспрецедентно успешным выступлением сборной России в 2018 году на домашнем чемпионате мира зацементировал путинскую власть на 12 лет вперед.
Поэтому, вот конечно, тогда он, видите ли, все пропустил.
Да, поэтому он и должен стать,
То есть это следующий фильм «Предатели».
Теперь он отправился в Казахстан готовить, мне кажется, аннексию Северного Казахстана. Потому что уже на первой же пресс-конференции он демонстративно поругался с казахстанским журналистом из-за того, что тот задал ему вопрос по-казахски.
Ну, да, теперь, теперь ему сказали, Стас, рано. Вот не надо так сразу обострять. И вот он сразу пошел на курс казахского языка, уже первые уроки прошли, вот теперь он что-то знает об этом. Так что это рано. Никогда еще Станислав Саламович не был так близок,
к провалу. Да. Тому самому, за который плата за вход, в который взимается, чтобы меньше провалиться.
Вот, хорошо, дорогие друзья, спасибо вам большое. Следите за мировой политикой и за определяющим ее чемпионатом Европы по футболу. Спасибо всем. До свидания.
Спасибо, Сергей Александрович Белковский. Были с вами. До скорого.
До скорого.